Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш», «Персонально ваш» и «Персонально наш». Сегодня писатель Виктор Ерофеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела начать с дождя. Мне кажется, что это одна из самых важных тем, которые обсуждаются за последнее время. Но прямо сейчас идет суд над Ильей Яшиным. Судья зачитывает ему приговор. Я слежу за тем, что пишет Василий Полонский, наш коллега у себя в телеграм-канале. Судя по всему, то, что говорит судья, это вина Яшина доказана полностью. Реальное лишение свободы суд считает единственным возможным наказанием. Дополнительное наказание. Нельзя администрировать сайты, потому что это связано со совершенным преступлением. Что вы думаете по поводу этого суда?
По поводу этого суда? Ну, каждый делает выбор в своей жизни. Было понятно, что та деятельность, которая политическая деятельность, которая была у Яшина еще до войны, а потом уже и во время этого страшного военного времени, конечно, была несовместима с существованием не только в политическом пространстве, но, видимо, и в свободном пространстве. Но он так же, как и Навальный, сделал этот выбор, в общем, принял на себя какой-то терновый венец, вот так можно сказать, венок, венец, и будет вот мучиться. Я думаю, что приговор будет, естественно, жесткий, страшный, но все будет зависеть не от приговора, а от того, как долго будет существовать вот этот режим войны, противостояние всему миру и так далее, и так далее. Как только это отойдет в сторону, что бывало в России, то, наверное, тогда Яшин будет, как и Навальный, освобожден, и у него будет совсем другой статус, другая роль и так далее. Можно пожелать ему в этой борьбе выстоять, не сломаться, это понятно, это вряд ли он, в общем, тот человек, который может согнуться, сломаться, но здоровье и так далее, есть вещи, которые не относятся к политике, но чтобы с этим у него было все в порядке. Нам, конечно, нужны герои, как любой другой стране, и поэтому или антигерои с точки зрения власти. В любом случае, такие люди необходимы, и очень жалко, что эти люди доказывать свой героизм через посадки и через мучения.
А вы читали или слушали последнее слово Яшина?
Да, я читал, замечательно, он сказал все правильно.
Меня особенно зацепила та часть, где он обращается к человечности судьи. Это, как думаете, попытка воззвать к совести или действительно среди судей сейчас есть люди, которые, ну, испытывают какие-то, не знаю, угрызения, которые понимают, что ничего не могут сделать в рамках системы, но сожалеют об этом?
Ну, это такое, в общем, литературное представление о судье. Конечно, оно не, я имею в виду, которое сложилось у него в речи, оно вряд ли соответствует этому реальному судье, этой реальной судье. Вот. Но тем не менее, вот, ведь, надо сказать, что мы очень литературная, литературоцентричная страна, и наше представление о жизни проходит какие-то литературные идеалы, литературные переживания. И мне показалось, что это вот обращение очень литературное, потому что, с одной стороны, это как бы обращение к той просвещенной части народа, которая, казалось бы, должна все понимать, а с другой стороны, это еще, так сказать, и надежда на то, что можно прямо вот на наших глазах перевоспитать или переубедить человека. Но наша интеллигенция, в общем, часто отличалась таким идеализмом, ну и были направления, как ты знаешь прекрасно, солонофильские, которые вообще считали, что в народе есть истина в народе. Поэтому я думаю, что это в том самом русле, очень трогательным, очень идеальным и, в общем-то, честно говоря, бессмысленным.
Вообще довольно символично. У меня есть ощущение, что последнее слово в суде стало каким-то отдельным жанром для российских политиков, которых действительно можно назвать политиками. Вот все, кто не уехал из России, те, кто подвергаются политическим преследованиям, наверное, последнее слово – это действительно какой-то вот яркий жанр.
Ну, каждая эпоха выдвигает свой жанр. Последнее слово звучит-то страшно. Последнее слово действительно превращается в тот самый инструмент диалога, потому что все остальные инструменты, они, в общем-то, не доходят до... Или мы не знаем, как они доходят до слушателя. А здесь вот суд, люди слушают, люди реагируют, происходит распространение этого слова. Ну, что говорить, последний суд соответствует с идеей последнего и, на мой взгляд, наиболее какого-то мучительного периода русской современной истории, наверное, что-то откроется новое. Вместе с новым словом, а не последним словом.
Только что вот Вася Полонский написал, что Илью Яшину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Да, на 6 месяцев отыграла миролюбивая судья, отыграла 6 месяцев.
Хочется знать, когда все это закончится. Все-таки, мне кажется, у каждого сейчас теплится надежда, что всем этим людям, всем этим смелым людям не придется полностью отбывать свой срок, и на свободу они выйдут гораздо раньше, чем это предполагается в результате так называемого суда.
Ну, ты знаешь, Лиз, я же не раз говорил, что у нас надежда умирает первой. В общем, совершенно не исключено, что они отсидят все сроки. Почему-то мы будем жить при этом режиме, при этой власти еще долго-долго, и она может быть еще передана по наследству, так или иначе. Поэтому я не вижу вот по сегодняшнему дню никаких.
У нас какие-то проблемы со связью, надеюсь, что сейчас получится их исправить. Но да, 8 лет и 6 месяцев, 8,5 получается лет. Конечно, будет еще апелляция, в этом я не сомневаюсь, но все мы знаем, как у нас работают апелляции. А Горинову, кажется, сбросили 1 месяц от изначального срока, так что здесь как раз рассчитывать особо не на что. Я полагаю, здесь как раз та самая надежда, которая, по мнению Виктора Ерофеева, умирает первой. Не знаю, у меня как раз это то, что продолжает жить, несмотря ни на что, потому что, ну а что еще делать, если не надеяться на освобождение тех, кто по праву называются политзаключенными, то на что еще надеяться? Но, в общем-то, да, действительно... Неприятно, очень тяжело, страшно и стыдно, знаете, прежде всего стыдно, потому что мы живем в стране, где за правду, где за честную позицию дают такие огромные сроки, и ну, Илье Яшину много раз намекали, уезжай, давай, у тебя есть возможность, уезжай из страны, не мельтеши больше, не высказывай свою публичную позицию. Илья Яшин выбрал остаться. Вопрос, какое количество людей готовы, все еще готовы будут оставаться после этого приговора? Мне кажется, те, у кого какая-то гражданская позиция есть, воспримут этот очередной приговор как новый знак, что здесь, в общем-то, ничего хорошего ждать не приходится. Илья Яшин выложил пост, выложил фотографию, у него в телеграм-канале есть фотография, где он стоит в этой стеклянной клетке, как это правильно называется, аквариум, я не знаю, улыбается, показывает peace. В общем, вот что меня еще отдельно восхищает в Илье, помимо его мужества и решимости, это его позитивный настрой, наверное, потому что все-таки мало кто готов сохранять оптимизм, стоя за решеткой. Если не против никто, кажется, никто не возражает, я зачитаю пост, который появился в телеграм-канале Ильи Яшина вот буквально несколько минут назад. Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина, на мой взгляд, слишком оптимистично. Но и у нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение врага народа в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие, а в ответ слышали мешанину из лозунгов времен Холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор. Ярким символом этого процесса стали трясущие руки гособвинителя. Он очень старался звучать грозно и подражать сталинским прокурорам, но раз за разом вызывал смех зала и выглядел карикатурой. Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста. Я не боюсь, и вы не бойтесь. Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране. Я рядом и сердечко. Знаете, а я хочу у вас провести среди вас провести голосование в чате YouTube, раз уж все равно у нас не получается соединиться с Виктором Ерофеевым, который гость этой программы. Скажите, вы разделяете оптимизм Ильи Яшина, да или нет? Вот в чате YouTube сейчас голосование появится, я надеюсь, с этим у нас проблем не будет. Хотелось бы ваше мнение услышать, ну и, конечно же, пишите в чат. Это будет тоже интересно обсудить. Леонид пишет: за убийство дают 5 лет, а тут ни за что и 8,5. Беспредел, творимый диктатором. После расследования может все оказаться не так, как преподносил это Яшин. Извиняться не будут, он назначил виновных до расследования. Пишет какая-то баба-яга, даже не очень понимаю смысла этого сообщения, но желание как-то дискутировать, если честно, нет. Виктор Ерофеев снова вернулся к нам.
Да.
Вы говорили про надежду, которая умирает первой. Вот примерно после этого момента вы пропали. Так что там с надеждой?
Ну так вот, если умирает первый, то получается так, что если на надежду нельзя надеяться, то тогда можно надеяться на чудо. И с чудом у нас более какие-то доверительные отношения в нашей истории. Бывали чудеса, и вот после Сталина пришел вполне миролюбивый Хрущев, выпустил людей из лагерей. Ну и, наконец, главное чудо все-таки по конца 20 века, это Горбачев, который прозвучал, что называется, на весь мир. И в России, и в Германии, везде.
Голосование все-таки, я надеюсь, появится в чате YouTube. Я хочу спросить у наших зрителей и слушателей, разделяют ли они оптимизм Ильи Яшина. Я зачитала, пока вас не было, его пост, который появился буквально несколько минут назад. Давайте поговорим еще о дожде теперь все-таки. Тема действительно важная, хоть и, наверное, не такая серьезная, если честно, как приговор невиновному и очень смелому и хорошему человеку. Как вы смотрите на всю ситуацию вокруг дождя, на вот эту вот этическую дискуссию, на то, что у «Дождя» отзывают лицензию, обвиняют в том, что «Дождь» фактически выступает на стороне Кремля?
Ну, здесь, надо сказать, есть две точки зрения. Одна точка зрения русских оппозиционеров или русских диссидентов, или просто русского свободного общественного мнения, и точка зрения Европы, которая, в общем-то, не всегда и далеко не всегда соглашается с этой точкой зрения, независимой русской точки зрения, потому что они считают, что, в принципе, в общем, есть коллективная вина, и как только они замечают, что где-то какая-то маленькая, какая-то черточка возникает вот очевидной коллективной вины или случайной, или ну как-то совсем нежданной, негаданной, они тут сразу на это указывают и это пытаются прикрыть. То есть мы не разделяем тему коллективной вины, мы говорим о том, что в общем-то не мы одни, мы знаем, что была замечательная книга Карла Ясперса о немецкой вине. Он тоже говорил о том, что нету коллективной вины. Но вот Европа, особенно те страны, которые приближены к России, они, в общем-то, болезненно настолько реагируют на любое русское высказывание, что коллективная вина сама по себе произрастает. Тут ничего не сделаешь, никаких не будет возможности преодолеть это пространство недоверия, нелюбви, ненависти, пока не закончатся военные действия. И то это будет продолжаться еще довольно долго. А как долго будет продолжаться каждый раз по-своему? Иногда это продолжается недолго. Ну а вот, например, русско-польские отношения говорят о том, что Катынь никогда не забыта будет и много другое. Так что посмотрим, как это все будет развиваться. Но, в принципе, ничего хорошего там не будет.
А на ваш взгляд, кто прав в этой ситуации, Дождь или латвийские власти?
Я думаю, никто не прав.
Почему?
Ну, потому что надо было и аккуратнее дождю тут как-то. Ну, мне учить Дождь, который из-за меня там вообще подвергся куче всяких репрессий, из-за каких-то недосказанных вещей про ленинградскую блокаду, потому что меня его учить не буду. Я не думаю, что будут очень рады слушать мои поучения. Но, в принципе, естественно совершенно, что ребята в армии, с одной стороны, с той, другой, европейской, украинской, это те самые, которых надо уничтожать немедленно, а с нашей стороны это все-таки это те люди, которые так или иначе имеют к нам непосредственные отношения, или семейные, или дружеское, или еще какое-то. Но, в общем, понятно совершенно, что эти вещи несовместимы. Ну, просто несовместимы. Там просто неважно кто, чем больше отстреляют, тем лучше. А здесь, конечно, есть, безусловно, матери, сестры, отцы и так далее, которые никак не могут это принять эмоционально. То есть это столкновение, очень грозовое столкновение двух разных эмоциональных структур.
А можно ли сказать, что решение латвийских властей, а также Литвы и Эстонии, это нарушение той самой свободы слова, которая вроде как в Евросоюзе является одной из важных ценностей?
Но мы не будем сейчас говорить о нарушении свободы слова в той ситуации, которую они воспринимают как прямую угрозу их национальной безопасности. Когда есть
национальная... Но какую национальную безопасность, какую угрозу национальной безопасности может представлять Дождь? Угрозу представляют российские войска, например, или ракетные обстрелы, но не телеканал.
Мы возвращаемся с тобой опять к идее коллективной вины. Любой русский представляет серьезную угрозу безопасности, просто потому, что он русский. И с этого так же примерно, как и немцы во время войны. Собственно, я тут рассказывал как-то, что я приехал первый раз, вот женился на польке, приехал в 69-м году в Варшаве, и, конечно, погрузился в эту студенческую среду, и там совершенно спокойно говорили о том, что они хотят вот убить немца. Я говорю еще по наивности, какого немца, восточного, западного, да любого. То есть это после 24 лет, прошедших с войны. Ну вот тебе и ответ.
Ну, немного пессимистичный ответ, если честно. Если люди не готовы отделять...
Много пессимистов. А людям нам, мы тоже, понимаешь, мы литература, центричная страна, которая благодаря нашей литературе, которая вообще подняла человека на катурну, особенно маленького человека, вообще, я тут как-то вот выступал, говорил о том, что русская литература невероятно подняла человека в сравнении там с французской, например, литературой или английской, ты понимаешь, что мы вот как раз много... очень таких вещей проговариваем, которые связаны с нашими литературными взглядами. Вот в частности то, что ты сейчас говоришь. А в общем-то человек совершенно как-то построен иначе. Иногда у Достоевского этого прорывается. Вот посмотри, я вот сейчас как-то перечитываю «Преступление и наказание», потому что тут театр один в Германии хочет поставить, и я пишу пьесу. Вот посмотри, там Достоевский говорит, раздавили Мармеладова, и все так выстрелили высыпали соседи, смотрели на это, и Достоевский пишет безжалостно. Но вообще человек любит посмотреть, когда другому плохо, особенно даже близкие его. Ты представляешь, пишет Достоевский, вот этот вот писатель, который нас учит, что такое человек. Вот так безжалостно совершенно. Так почему бы тогда не поверить Достоевскому больше, чем мы верим каким-то вот таким румяным гуманистам?
Насколько сейчас в жизни, в публичной позиции должно быть место серому, неоднозначному, нейтральному, давай, скажу такое слово, нейтральному, потому что сейчас все принимают однозначную такую черно-белую позицию. Это хорошо, это плохо, это зло, это добро. Должно ли быть место именно какому-то отстранению, попытке рассудить и разобрать? Вот смотрите, вот в этом зле есть такие-то стороны, а вот в этом добре тоже не все гладко.
Но когда бомбы падают на города, и люди дрожат от холода и от ненависти и всего прочее, то место для серого, для оттенков серого как-то не особенно находишь. Поэтому я не думаю, что во время военных действий возникает тема серого или тема какого-то тумана. Есть свой, есть чужой, и это все так и продолжается. Дело в том, что просто наше поколение, вот что твое, то что мое, мы отвыкли от войн реальных. Ну, были локальные, да, были страшные войны, и чеченская, и грузинская, а и раньше были ужасные истории с Чехословакией, Венгрией, но все равно они как-то... Ну, так или иначе, в общем, выходили к нашему сознанию откуда-то сбоку. А здесь мы столкнулись с совсем другой войной. Эта война касается каждого. И если она касается каждого, то естественно совершенно, что если этот каждый имеет в голове что-то, кроме вообще идеи своего маленького существования, то естественно совершенно, что все это делает на то черное, которое действительно превращается в сатанизм, на то белое, которое является героизмом. Пока войны нет, пока война есть, ничего другого не будет. Когда войны нет, будет потихоньку и очень медленно возникать эти серые пространства.
Как думаете, с чем мы выйдем из этой войны? Какими мы станем после того, как все завершится?
Ну, вообще мы будем очень разделенной нацией, потому что сотни тысяч рванули от мобилизации, а сотни тысяч были призваны и попали в окопы. И вот эта встреча двух разных России, она будет страшной.
То есть это будет своего рода гражданская война, или она началась уже сейчас?
Ну, она пока еще не началась, это немножко рановато для нее. Но когда вот они столкнутся лбами, то тогда вот уже в таком большом количестве, я думаю, что тогда в самом деле это будет война серьезная.
Вы имеете в виду буквально войну, вооруженное столкновение или именно противостояние какое-то?
Ну, что противостояние, конечно, потому что все-таки есть у нас и Нацгвардия, и полиция в огромных количествах, как и вообще другие какие-то элементы подавления такого бурного выступления уличного. Но думаю, что будет не сладко. Не сладко. Эти явления и так возникали, но они имели такой, как бы, можно сказать, точный характер. А так, в общем, что такие сотни тысяч, да еще искалеченных людей, израненных и так далее, в общем, это будет уже совсем другая Россия. Мы постепенно в нее переходим, просто... Сознание не дает нам возможности сразу понять, что мы уже живем в другом мире.
Думаете, уже живем? Мне кажется, пока мы отчаянно цепляемся за старые. Ну, вернее, не мы, а те, кто находится у власти.
Ну, я не знаю, да, что они цепляются, потому что там тоже самые разные люди. Есть люди, которые верят в переустройство мира и Вот мы знаем, что он радуется по поводу того, что Азовское море может стать внутренним морем. А вот, хотя там Балтийское море стало внутренним морем НАТО практически. То есть, в общем, есть такие вот разговоры. А есть еще просто представление о том, что такая глухота, потому что, ну, очень трудно себе представить, что может быть полномасштабная такая вот военная операция против, ну, действительно, братского народа, что говорят, ну, близкого нам, очень близкого народа.
А не рассматриваете ли вы вариант, что Россия просто перейдет в новую стадию, но в новую стадию с той же самой властью, просто ужесточенными порядками, где действительно очень легко будет абсолютно любого посадить на 8, 9, 10 лет, сделать все, что угодно с человеком, и будет просто жесткая диктатура с, не знаю, с одним монархом, императором, я не знаю, как его еще назвать?
Ну, это вполне возможно. Мы к этому, вот сейчас мы к этому имеем. То есть движение идет на восток, к самодержавию. Ну, мы уже практически там, в самодержавии. И, конечно, самодержавие всегда требует каких-то внешних и внутренних врагов для лучшего самочувствия. Поэтому мне кажется, что все это у нас будет. Все это будет. Но с другой стороны, естественно, совершенно, что есть еще и другие компоненты, есть идея комфорта, в которой привыкли жить элиты, и которые явно сейчас не соответствуют. Эти комфорты явно не соответствуют их представлению о добре и зле, но и многое другое. Поэтому, в общем, сейчас совершенно открытое будущее у России. Вернее, у той самой России, которая может зародиться. Потому что мне кажется, что вот эта вот Россия государственная, она уже, конечно, превращается в разлагающийся труп.
Вот, кстати, о царизме возникающем. Клишес, тут сенатор, сказал, что, в общем-то, указы, они не очень важны. Речь шла о прекращении мобилизации. Главное – это слово Путина. Какой указ может быть сильнее, чем слово президента? Это тоже один из вестников или просто вот он юлит?
Этих вестников столько было много. Но прежде главный вестник – это, конечно, утверждение в Думе о том, что Путин – это Россия, Россия – это Путин. Ну, чушь-то после этого. Какие там указы?
А насколько сейчас это соответствует действительности, как думаете?
Ну, все, у каждого есть свое представление о России. Тут уже мы не доросли до такого вот идеи национального согласия в том или другом виде, поэтому очень трудно делать какие-то рациональные выводы. Можно только сказать, что, в принципе, мы, с одной стороны, подчиняемся этой идее. Ну, как те люди живущие, как они будут подчиняться, если эта идея пришла сверху, что Путин – это Россия. А с другой стороны, есть еще такая медитативность российская, которая вообще мало на что обращает внимание, включая даже свою собственную жизнь.
Это персонально ваш Виктор Ерофеев. Я сделаю сейчас небольшой перерыв на нашу рекламу. Книга «Русское средневековье» лежит на сайте shop.diletant.media. Автор Антон Горский. Вот я вам покажу сейчас плакат. Как бы мне его так показать, чтобы видно было и меня тоже. Вообще, средневековье, мне кажется, у нас ассоциируется прежде всего с Европой. Но в этой книге как раз рассказывается о русском средневековье. Развенчивает автор некоторые мифы об, ну, так называемой альтернативной истории. И рассказывает, разбирает различные примеры. Вот из того, что мне понравилось в описании, кто назвал князя Александра Невским, а князя Ярослава Мудрым, кто был автором слова о полку Игореве. В общем, мне кажется, что такая приятная книжка для тех, кто хочет поближе познакомиться с историей, но не хочет читать непонятные, нудные учебники, написанные по заказу российских властей. Продолжаем наш эфир. Да, shop.diletant.media. Там можно купить книжку. Продолжаем эфир. Персонально ваш писатель Виктор Ерофеев. Тимофеев в нашем эфире. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Еще несколько тем у нас есть. То, что хотелось бы обсудить. Зеленский и украинский народ признаны человеком года по версии журнала «Тайм» и «Политику». Также, в «Политику» также назвали Зеленского человеком года. Как считаете, откуда возник этот феномен Зеленского? Человек, который пришел к власти, если не случайно, то, мне кажется, никто не ждал, что действительно актер, комедийный актер станет президентом. И вот он не просто стал президентом, а он стал сильным, мощным государственным лидером, которому прислушиваются в мире и которого собственный народ любит, уважает, который рядом с народом, который действительно близок народу, в отличие от того, что мы наблюдаем, опять же, в России.
Ну, Лиз, ты же знаешь, что он не первый.
А у нас снова какие-то проблемы со связью. Что-то сегодня какое-то проклятие техническое. Надеюсь, что сейчас все снова сумеют починить, и Виктор Ерофеев вернется в наш эфир. Не хватает какой-то волшебной палочки, которая сумела бы починить все эти технические неполадки, исправить их моментально. Но все-таки у нас тут есть волшебник-видеорежиссер, который сейчас колдует над нашим эфиром. Пока я хочу подвести итоги голосования. Не зря я оставляла их напоследок. Ого, какое тут разделение. 48% наших слушателей разделяют оптимизм Ильи Яшина, и 52% его не разделяют. Если честно, я не ожидала такого разброса. Я понимала, что, скорее всего, может найти достаточное количество людей, придерживающихся обеих позиций, но тут прям практически 50 на 50, все как любит Алексей Венедиктов. Немного удивляюсь, когда читаю здесь в комментариях в Ютубе какие-то выводы против Ильи Яшина. Хоть кто-то может мне объяснить, а в чем, собственно, на ваш взгляд, вот те, кто выступает против Ильи Яшина, в чем, на ваш взгляд, его вина, в чем его преступление? Учитывая то, как себя ведет Илья Яшин в публичном пространстве, он всегда предельно корректен. Да, он высказывает свою позицию, высказывает ее честно, прямо и открыто, но по сравнению со многими другими публичными людьми, он действительно относится с максимальным гуманизмом, с максимальным пониманием к тем, кто его слушает и смотрит. И у меня, правда, всегда было огромное уважение к нему именно из-за того, как он умеет говорить с людьми. Не зря он все-таки был муниципальным депутатом. Мне кажется, это очень важное качество для человека, который постоянно общается со своими избирателями. Да, кстати, напомню, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь», на телеграм-каналы «Эхо» и «Эхо новости». Это тоже важно. И заходите на shop.diletant.media. Там сейчас много классных, интересных книг. Это может быть хорошим подарком на Новый год вам, вашим друзьям, родственникам, коллегам, детям, близким. В общем, кого выберете, тому и будет хороший подарок. Тем более, что ассортимент там большой. И к тому же Алексей Алексеевич сказал, что привезли новую партию очень красивых книг. Они уже выкладывались у нас, но там есть и новые произведения, те, которые уже были. Это вот те самые в красной обложке с красивыми иллюстрациями, с таким узорным срезом. Очень люблю смотреть на эти книги, конечно. Для меня они дороговаты, но, тем не менее, любоваться, листать мне нравится. Они тут лежат неподалеку в одной из соседних комнат. Кстати, еще и комиксы там есть, и совсем скоро из печати должен прийти четвертый комикс «Спасти». Скоро здесь уже будет висеть его плакат. И комикс уже, да, уже можно комикс предзаказать. И как только он появится в печати, будет напечатан, он к вам придет. Что еще я забыла сказать? Если вы хотите нас поддержать, но не хотите покупать никаких книг или журналов, то всегда можно перевести нам какую-то сумму по QR-коду, который есть в углу у меня над правым плечом, у вас это слева, и по ссылке под видео в описании есть ссылка, можно перевести нам какие-то деньги. Напоминаю, что мы существуем на ваши пожертвования исключительно и на продажу книг. Других источников финансирования у нас нет, и в ближайшее время, если честно, не предвидится. Алексей Навальный опубликовал пост, реакцию на приговор Илье Яшину. Его я тоже, с вашего позволения, зачитаю. «Знаю Илью Яшина с того времени, когда ему было 18 лет. Он, наверное, мой первый друг, которого я обрел в политике. Сегодня Яшин получил 8,5 лет тюрьмы за антивоенное выступление в интернете. Зная Яшина так давно, даже не буду пытаться писать что-то вроде „Держись, Илья“. И так знаю, что он все сделал правильно и все выдержит. Очередной бессовестный и беззаконный путинский приговор не заставит Илью замолчать и не должен запугать честных людей России. Это еще одна причина, почему мы должны бороться бороться, и не сомневаюсь, что в итоге мы победим. Илья, мы все гордимся тобой, Россия будет свободной, и ты будешь свободным. Кажется, мы все станем свободными только в тот момент, когда станет свободной Россия. Да, все еще не вернулся к нам Виктор Ерофеев. Не получается, да? Пока не получается. Если что, я готова ответить на ваши вопросы в чате. Да, у Виктора Владимировича просто проблемы с транспортом, он не сумел добраться до дома, поэтому такие перебои со связью, поэтому он разговаривает из машины, не потому что, как вы написали, это модно, и просто все стараются разговаривать из машин. Нет, ну, к сожалению, вот так вот бывает, но очень ценно, что, несмотря на все эти сложности, Виктор Владимирович все равно попытался выйти к нам в эфир, и что-то мы даже успели обсудить. Надеюсь, что все-таки продолжим разговор, потому что все-таки интересно было бы узнать его мнение по тем вопросам, которые у меня еще заготовлены. Благо, заготовлено их довольно много. Да, кстати, у нас завтра утренний разворот. Завтра и послезавтра с Лизой Лазарсон. С 9 утра мы начинаем, так что присоединяйтесь. Я знаю, что многие из вас сейчас находятся на Западе, и у вас совершенно другие часовые пояса, вам это довольно рано. Но если уж не получится присоединиться в прямом эфире, приходите позже, досматривайте. Это тоже, на самом деле, важно и приятно. Всегда хорошо знать, что кто-то тебя слушает, смотрит, и мы не просто так стараемся. Спрашивает Разиф, разделяю ли я сама оптимизм Ильи. Знаете, да, разделяю. Во-первых, потому что если не держаться на этом оптимизме, то ну, на чем вообще еще? Если считать, что нас впереди еще ждут десятилетия тирании и диктатуры, то нет какой-то мотивации, наверное, продолжать работать, потому что понимаешь, что дальше будет становиться хуже и хуже. Лиза, вернись в Россию. Все прекрасно, только я и так нахожусь в России, я никуда не уезжала. Так вот, по поводу оптимизма. Мне хочется верить Илье Яшину, правда. Я считаю, что это именно тот человек, к которому нужно прислушиваться. В нем нет злобы, в нем нет ненависти, во всяком случае. Я никогда ее не видела, возможно, если она и есть, то где-то глубоко-глубоко в душе, и он никогда ее не проявляет. Но, впрочем, я сомневаюсь, что она есть хоть где-то. Мне кажется, что это максимально честный, добрый и правильный человек. Поэтому, да, я разделяю его оптимизм. Разделяю, потому что хочу, чтобы все было хорошо. Возможно, если мы с вами все вместе будем этот оптимизм разделять и по мере сил стараться не поддаваться злу, которое нас окружает, действительно, настанет та самая светлая Россия будущего. Все-таки очень сильно этого хочется. Надеемся, что завтра мы с Лидой, надеемся, я снова перехожу к утреннему развороту. К нам присоединится Василий Полонский, который сейчас был на заседании суда на оглашение приговора Илье Яшину. Поговорим об этом. Все-таки вот человек, который присутствовал на заседании, может рассказать больше. Опять-таки, хотелось бы узнать, как там Илья. Насколько я понимаю, оптимизма у него не занимать, но тем не менее. Да, не забывайте, что очень важно писать письма поддержки тем людям, которые за свою позицию отбывают сейчас наказание или находятся в СИЗО, или готовятся к суду, потому что... Сейчас, простите, я немного воды отопью, а то я не рассчитывала столько говорить, если честно. Так вот, писать письма. Всю информацию можно найти в личных телеграм-каналах или в телеграм-каналах поддержки. Об этом постоянно пишут и публикуют варианты, как можно отправить свои послания. Так что пишите. Просто можно написать несколько строк. Я думаю, человеку, который находится в изоляции, который вынужден находиться в заключении, будет очень важно узнать, что вы его поддерживаете. Виктор Ерофеев вернулся к нам в эфир. Очень вам рада.
Да, я надо сказать, что я сижу сейчас в сломанной моей машине, у меня полетел аккумулятор, и надо сказать, что много людей мне помогают здесь, это поразительно.
Я так попробую где-то там.
Хорошо.
Мой друг, первого где-то пойду, они, наверное, вернутся.
Хорошо. Вот, это город Фрайбург на границе со Швейцарией. Я сегодня... Там выступаю, удивительное зрелище будет. В театре городском у меня встреча с Андреем Жолдыком. Это прекрасный украинский режиссер. И мы с ним будем как раз обсуждать, наверное, те темы, с которыми обсуждаем с тобой. Ну, я знаю, что уже там обстановка накаленная. Украинские активисты, видимо, будут иметь тоже какие-то свои претензии ко всему этому мероприятию. Вот. Но я бы доехал до города, и у меня прямо вот за полтора километра полетел батарея. И вот сейчас при тебе вот один болгарский человек поехал искать решение. Подошли еще два человека, говорящие по-русски. Один помог залезть в посмотреть аккумулятор. Это вообще такое вот, я бы сказал, это такое радостное явление, когда я никого даже не просил, просто подошли и сказали, давайте я вам... И вот, видишь, мне дали жилет уже, на всякий случай, потому что здесь нельзя без жилета в сломанной машине сидеть. И вот так вот. А Фрайбург, это, естественно, это университет. У меня сначала будет поступление в университете. Это, в общем-то, университет Хайдеггера, университет великого философа немецкого. Ну вот, а я вот так поломался. Ну, я думаю, что как раз время... вот ломаться и время помощи ждать. Вот приехал сейчас на самокате неизвестный мне человек из Болгарии, и вот говорит, я сейчас поеду искать стартер.
Тоже вот это очень, кстати, довольно символично вот в контексте нашего разговора. Но вообще мы с вами начали говорить про феномен Зеленского. Вы меня заинтриговали и после этого исчезли.
Ну, я не то чтобы исчез, а просто связь плохая. Вот я ж в машине сижу. Вот, и сегодня не очень жарко здесь, в этом городе. Я могу вот что сказать, что вот это вот человек, который приходит к вам, ко всем, ну, на кухню, в спальню, в гостиную, куда угодно, и веселит вас, или тревожит вас, или еще то. Он сейчас в нашем веке гораздо больше трогает, чем, допустим, какие-то известные писатели, или радио, деятели и так далее. И, естественно, совершенно, когда этот человек идет выступать, то я могу тебе сказать, что выступать политически, то к нему, конечно, прислушаются. Я тут недавно вот был на довольно серьезной программе телевизионной, вот, ну, я не знаю, там типа итогов недели, и потом мне по половине Германии узнавал и жал руку, я подумал, что мне уже тоже пора здесь вообще это самое, какие-то делать шаги. Но я занимаюсь университетом, кстати говоря, замечательный университет под Гамбургом, где я преподаю русскую литературу и ее связь с немецкой литературой. Вот такие вот происходят события. Так что Зеленский, возвращаясь к нему, он действительно оказался крепким орешком, человеком твердым, в общем, несгибаемым, и какой-то же поразительно, что он каждый день, в общем, выступает и обращает свои нации. В общем, образователь нации украинской останется на века. Вместе с Тарасом Шевченко и против Тараса Бульбы.
Алексей Алексеевич тут высказал мнение, кажется, не свое, что Зеленский – это актер, и он играет Черчилля, в общем-то, играет довольно успешно, и это именно способность принимать какую-то манеру поведения, какую-то политику и транслировать ее на вот нынешнюю ситуацию. Как думаете, насколько это справедливо?
Ну, дело в том, что Хайзенгер, замечательный голландский философ, говорил, что вообще мы все во что-то играем всю жизнь, и вообще, или как помнишь у Пушкина, вся жизнь, наша жизнь игра. В общем, конечно, можно кому что угодно приклеить. Я не вижу никакого соответствия между Черчиллем и Зеленским, совершенно люди из разных совершенно сфер. Но, с другой стороны, всегда можно все что угодно сравнить с чем угодно, и от этого иногда получается толк. Но в любом случае, действительно, перед Кремлем очень сильный противник, персональный, не зря, как говорят, его там хотели уже укокошить не раз и не два. Вот. И мне думается, что если он будет на своем месте, то это будет не самая сладкая пилюля для кремлевской элиты.
Хотелось бы еще про Виктора Бута поговорить. Его сегодня обменяли на баскетболистку Бритни Грайнер. Что вы думаете о том, что человека, которого обвиняют в незаконной продаже оружия, выдали России и выдали вот в такие тяжелые военные времена?
Ну, просто, видимо, они любят больше свою баскетболистку, по-моему, совершенно невинную, чем, в общем, ненавидят вот этого господина. Вот, поэтому и любовь восторжествовала над ненавистью.
Но, с другой стороны, это какая-то уступка России, вам не кажется?
Но дело в том, что уступка России, если вот смотреть из Европы, то она время от времени проявляется и так, или иначе, и как-то. И здесь доходят всякие слухи о том, что уже договорился Китай с Америкой насчет того, чтобы, если не будут поставлять такого рода самолеты, то тогда не будет угроз атомной войны. Ну, в общем, какие-то идут, какие-то булькают переговоры. Тут это все поднимается на уровне, конечно, СМИ и обсуждается. То есть, в общем, оказывается, что всегда можно договориться, даже с женой, которая тебя бросила и вообще плюет тебе в лицо. Всегда можно о чем-то договориться.
Может быть, если бы с Владимиром Путиным не договаривались, конфликт в Украине удалось бы прекратить быстрее?
Ну, тут уже, надо сказать, есть определенный феномен Путина, человека, который действительно имеет черты вот этого совершенно очевидного уличного мачизма петербургского. И он не уступает, и для него поражение равно смерти, и победа – это единственное, что его греет. Поэтому тут, я думаю, что задумано, то есть совершенно просто никто не ожидал, ни правые, ни левые, ни американцы, ни европейцы, что Украина будет сопротивляться 9 месяцев и довольно успешно. Ну, все считали, что 4 дня, 10 дней, и в общем-то, готовы были сдать Украину. Вот тоже поразительное явление. В общем-то, Европа, особенно Франция, приготовилась сдавать Украину довольно быстро. Она и вообще не очень как-то к ней относилась с симпатией. А вот, вот чем больше сопротивляется Украина, тем больше она как бы расценивается как какой-то субъект международного политического поля. С другой стороны, а, конечно, есть еще определенная тоже уже усталость от войны со стороны западных политиков, и это тоже, наверное, разыгрывается Кремлем.
Так политиков тут... или народа?
Нет, ну народ, если говорить про западный народ, то западный народ все-таки не чувствует себя вовлеченно, только и вовлеченно он чувствует себя потому, что подорожало электричество, и потому что эмоционально все-таки нельзя постоянно говорить про войну. Поэтому есть, конечно, некоторая такая усталость. Вот если слушаешь немецкое радио, то они постепенно с первых линий ушли на вторые, на третьи, четвертые позиции.
У вас на повестке, в смысле?
Новостные повестки, да, уши. Ну, просто, ну, никто этого не выдерживает. Но, с другой стороны, я думаю, что это и не имеет большого значения. Тут важно, кто как стреляет и что у кого как получается.
Не, ну, тут же вопрос еще в военной поддержке, в финансовой поддержке.
Но это не народ решает в данном случае. Тут решают определенные. Есть НАТО, есть другие организации, которые не запрашивают народного мнения.
Но ведь отдельные страны тоже помогают, и как раз эти страны в своей политике ориентируются, ну, насколько я понимаю, на мнение народа. Демократия, там все такое.
Ну, мы сейчас с тобой уйдем в такую глубину демократии, что не вылезем. Демократия демократии, но есть еще определенные принципы управления страной. И здесь не будем впадать в наивность. Дело в том, что, безусловно, есть страны, которые гораздо более эмоционально охвачены. Ну, там Польша, например, страны Балтии. А вот есть страны, в которых есть какая-то такая, я бы сказал, равнодушная индифферентность, вот равнодушие и индифферентность. Вот считаю, что это прям тавтология, которая, в общем, не важно. Вот Франция к этому склоняется, типу стран. Или Греция, например. Так что, в общем, тут разнообразие в демократиях.
Ну, в общем-то, российская аудитория тоже как-то подостыла к политической повестке. Шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», прости господи, выбыло из топ-100 самых популярных передач в России. Люди все больше уходят куда-то в развлекательную сферу, наверное, пытаются как-то разгрузиться. Это защитная реакция или просто, надоело, уже неинтересно?
Ну, в общем, то, что во время военных действий люди уходят в развлекаловку, а это говорит только о их человеческой природе, действительно человеческая природа. Мы очень плохо знаем ее. И вот эта война тоже еще раз показала, мы с тобой уже второй раз возвращаемся к этой теме, что, в общем, мы не знаем все повороты человеческой природы. Ну вот война. Вот развлечение. Ну, наверное, мы знаем и во время Первой, и Второй мировой войны солдаты плясали, танцевали, под гармошку играли. Василий Теркин развлекал, как бы, условно говоря, всех. Но с другой стороны, это, кажется страшно, но это мы такие. А что касается устали, просто все пошло по кругу и нет побед, и поэтому были бы победы, были бы какие-то явления такие эпохальные, то, наверное, опять бы зазвучали фанфары и народ бы прислушался. А так-то все там по колено или по шею в этой зимней грязи, и поэтому, тут мало, конечно, радости к этому прислушиваться.
Также могут прислушаться к происходящему, если произойдет очередная какая-то страшная вещь, вроде объявления новой волны мобилизации, к примеру. Это что-то, что затрагивает всех и вызывает сразу желание разобраться, что же происходит.
И здесь, в общем, мобилизация, которая произошла, показала, что вот эта медитативность, которая связана с некоторым равнодушием вообще к жизни, глубоким равнодушием, не частным, а глубоким равнодушием, которое заложено в русской природе, она поразительна, конечно. Меня все больше и больше наводит на мысль вот эти вот строчки из «Частушки» или, скажем, из просто великолепного стихотворения неизвестного автора. По реке топор плывет из села Валуево, ну и пусть себе плывет железяка, ну и понятно какая. Вот, и если вдуматься, это и есть вот основа и корень нашей ментальности.
Поясните.
Вот плывет топор, да, вроде топор не должен плыть, а он плывет из села Валуево по реке, да. И, в общем, реакция какая? Ну и пусть себе плывет. И даже не может быть ласковая железяка такая-то, да? Ну, а может быть, не ласковая. Это уж как произнести. Вот. Это значит, что ты отчужден от всего, даже от сверхъестественных явлений.
Думаете, это наша ментальность какая-то?
Ну, я думаю, что это... У нас много корней ментальности, не будем же только ограничиваться топором. Но думаю, что это тоже есть. Вот такая медитативность почти восточная. Почему почти? Потому что это еще есть какое-то отстранение, можно сказать, не только созерцательно-эстетическое, но это еще отстранение такое достаточно циничное. То есть это цинизм прививается к определенной истории.
Я несколько озадачена. Мне кажется, что это свойство характерно не только россиянам, не только тем, кто живет здесь и воспитывался вот в этом менталитете, но и это, в принципе, свойство человеческой природы. Если что-то не подстегивает, не мотивирует, то и пусть плывет.
насчет топора, который плывет, не знаю. Я не говорю, что это, этим, этой строчкой можно все объяснить, все раскрыть. Я говорю о том, что это то, значимая строчка. Вот. Это же, я слабо себе представляю, например, француза, который бы перевел это на французский язык и сказал, мне кажется, что это мы. Я слабо себе представляю американца. Ну вот, а вот у нас в нашем сознании это ложится. Вот. И это же не порицание и не оскорбление какого-то национального пункта. Это просто вот так сложилось. Так сложилось, что отчуждение от действия ничему не удивляться. Это уже формы существования. И вот мобилизация, при том, что там действительно кто-то восстал, кто-то уехал, и таких было много, все-таки получилось так, что в основном она прошла удачно.
А как так получилось, что у нас как-то рядом идут сообщения, что Фадеев, глава СПЧ, говорил о тлетворных западных ценностях, и рядом же сообщение о том, что Меркачева сказала, что на женщин и детей надевают кандалы, это вот эти вот наручники и наножники, соединенные цепью, на детей и на женщин. Вот как у нас укладывается в голове, казалось бы, противоречивое, причем здесь западные ценности, если у нас могут кандалы надеть на ребенка или женщину?
Но мы же говорили про топор. Все может быть. Вот плывет она, железяка такая, с кандалами. Все может быть. Мы не позволяем себе думать слишком широко. А русский человек, помнишь, Достоевского, человек широкий я бы сузил. Вот русский человек такой, что и кандалы наденет, и пожалеет, и все что угодно сделает. Все там.
Неужели не возникает противоречий?
А противоречие – это вообще форма существования человека.
Но должна же быть где-то граница этих противоречий, за которые эти противоречия не должны уходить.
Тебе должна быть граница, но, может быть, конкретно тебе, как воспитанной молодой леди. А так, в общем, наверное, не всем. Вот ты без противоречий, но я
тебя... Но нет, у меня тоже есть определенные противоречия. Просто я считаю, что, ну, если у нас в кандалы одевают женщины и детей, наверное, не в западных ценностях в нашей жизни проблема.
Нет, ну, дело в том, что не всех же женщин и детей в кандалах заковывают в кандалы. Значит, тут какие-то есть вещи, с которыми надо тоже еще разбираться. Но вообще, в принципе, могут... После того, как у нас был ГУЛАГ и все прочее, на чем там удивляться? Опричники, ГУЛАГ. Ну, есть какие-то уже нормы безумия.
Нормы безумия. Предлагаю этой фразой «нормы безумия» подытожить наш сегодняшний эфир. Писатель Виктор Ерофеев был у нас в гостях. Спасибо огромное за то, что вышли в эфир, несмотря на все сложности, сломавшуюся машину и прочие преграды.
Спасибо, Лиз, тебе. Всего тебе доброго. До новых встреч. Пока.
До свидания. А я пока расскажу нашим зрителям и слушателям, что у нас дальше будет в эфире. В 16 часов и 05 минут программа «Особое мнение» с журналистом Николаем Сванидзе, ведущая Ксения Ларина. Затем в 17.05 программа «Слух и эхо» с Сергеем Бунтманом. Приходите, задавайте свои вопросы. Уже можно по трансляции начать их писать, чтобы Сергей Александрович смог заранее с ними ознакомиться, ему было удобнее на них отвечать. Потом нужно переключиться на канал «Дилетант». В 18.05 программа «Дилетанты». Она будет в записи. Ведущий Виталий Демарский и гость Иван Курило, профессор Европейского университета в Петербурге, доктор исторических наук. Тема «Битва за прошлое. Победители и побежденные». Затем нужно снова вернуться на канал «Живой гвоздь». В 19.05 особое мнение Кирилла Мартынова, главного редактора «Новой газеты Европа». Российские власти считают его иностранным агентом. Ведущий Василий Полонский. В 20.05 программа «2022». Гость Алексей Макаркин, ведущий Максим Курников. Тема... нет, у меня нет темы. Простите. И в 21.05 программа «Нормальная жизнь» Ирина Воробьева и Наталья Зубаревич обсудят бедность и нормальную жизнь. И обязательно подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», чтобы не пропустить наши видео, наши трансляции и быть в курсе всех обновлений. Спасибо огромное. Всего доброго.